Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В пятницу в аэропорту Домодедово в 13.57 по московскому времени приземлился самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс Тбилиси-Москва. Таким образом, прямое воздушное сообщение между Грузией и Россией, прерванное почти полтора года назад, восстановлено. Авиаперелеты между Россией и Грузией были приостановлены из-за обострения отношений между двумя странами еще в 2006 году. В 2008 году их на некоторое время возобновили, но затем вновь отменили из-за военного конфликта в августе 2008 года. С этого момента из России в Грузию и обратно пассажирам приходилось добираться через транзитные аэропорты. Сегодня же Тбилиси обвинил Россию и Южную Осетию в срыве трехсторонних переговоров. На встрече должны были обсуждаться механизмы по предотвращению инцидентов на границе Южной Осетии и Грузии, но проведение этих переговоров настаивала миссия наблюдателей Евросоюза. О том, станет ли возобновление регулярного авиасообщения между Тбилиси и Москвой прологом восстановления добрососедства, мы говорим с обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» Матвеем Гонопольским и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Матвею Юрьевичу. Обнадеживает ли вас известие о возобновлении авиаперелетов между Россией и Грузией?
Да, с одной стороны, оно меня, безусловно, обнадеживает, хотя я напомню, что это чартерный рейс, и с другой стороны, любое слово любого политика или любое действие любого политика, главных основных игроков, может эти чартерные рейсы опять отодвинуть на 1.5-2 года до их регулярного вида.
Тот же вопрос, Олег Валентинович, как вы отнеслись к этой сегодняшней новости?
Ну, я-то отнесся к этой новости никак, потому что в Москву я не собираюсь, по крайней мере, в ближайшее время. А вот что касается жителей Грузии, то я должен сказать, что мнения на самом деле разделились. Есть люди, которых связывают с Москвой какие-то там родственные связи, то есть у которых родственники живут в Москве или какие-то очень близкие друзья, ну, не только в Москве, а в российских регионах. Да, для них это очень важно, но повторяю, что это может быть не очень важно так, чтобы по времени это там так уменьшало время полета. На самом деле через Ереван это может быть даже и вполне себе удобно. Есть вторая часть жителей Грузии, которая политически активна и которая говорит, что нафиг нам это все не нужно, потому что просить у России возобновления авиационного сообщения, а тут я должен сказать, что авиасообщение в августе 2008 года было прервано по инициативе российской стороны. Вот. И поэтому просить российскую сторону о возобновлении авиасообщения мы не будем. И вообще мы можем летать в Россию и через другие страны. Так что я бы сказал, что самое хорошее подтверждение – это вот репортаж Первого Кавказского канала, в котором корреспондент говорил, что на самом деле билеты и не были куплены до конца, то есть самолет улетел в Москву не за полдня.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент Радио Свобода. О том, станет ли возобновление регулярного авиасообщения между Тбилиси и Москвой прологом к восстановлению добрососедства, мы говорим с обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» Матвеем Гонопольским и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Петр Мамрадзе, депутат грузинского парламента, активист оппозиции к Михаилу Саакашвили, приветствует достигнутый прогресс.
Вы знаете, это важный шаг, безусловно. Важен на этом этапе психологически, морально очень важный шаг, что вот такое стало возможно. Я хочу слушателям напомнить, что в моей партии «За справедливую Грузию» еще сразу после военно-политического ориентира Саакашвили в августе 2008 года выступили и сказали, что надо восстанавливать отношения. Надо восстанавливать транспортные сообщения и так далее. Вот наш лидер Мухаммед, он был в Москве 4 раза за последние 3 месяца. И в частности, просил восстановить сообщение авиационное. И вот сейчас уже первый рейс. Это, конечно, в абсолютных цифрах немного, но психологически, как начало, очень важно. Ну и дай бог, как говорится, чтобы все это набирало обороты, чтобы отношения возвратились в нормальную колею.
одном из домов мебели вздумали двигаться и прыгать. Энн сказал, что мебель придворная и просится в Анечков.
Связано все с Пушкиным. Медный всадник являлся, и петербургским жителям свой город сам-то призраком кажется.
Представители одной американской секты купили право провести ночь в пирамиде Хуфу, а они покончили там с собой.
Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 9 утра.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, станет ли возобновление регулярного авиасообщения между Тбилиси и Москвой прологом к восстановлению добрососедства, мы обсуждаем с обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» Матвеем Гонопольским и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Матвею Юрьевичу. Вот завершился 2009 год, когда многие опасались возобновления военного конфликта между Россией и Грузией. Верили вы в такую возможность?
Да нет, я когда бывал в Грузии, то меня спрашивали, это еще до войны, может ли быть война, и я говорил, да нет, она не может быть, она бессмысленна, потому что она невыгодна, ведь мы говорим, что в политике важна целесообразность, она невыгодна не к российской стороне, которая просто обесславит себя на весь мир, она невыгодна грузинской стороне, потому что грузинская армия, как бы там ей не помогали, ну, в общем, это маленькая армия, и, так сказать, будут только убытки. Но практика показала, что бессмысленность торжествует, и война состоялась. Сейчас я уже осторожней, хотя считаю, что повторения этой войны не будет, причем не исключительно там по доброте российской стороны, а просто потому, что вот этот вот плевок российский в, так сказать, в международные организации, в международные институты, которые, в общем, гарантируют какую-то стабильность европейскую, да, такую общемировую. Он был столь очевиден, что, ну, как бы Россия... Ну, и кроме того, отхватили территории, и сейчас разные острова эти территории признают. Но я бы хотел вот как бы... Я вот услышал то, что говорил один из политических деятелей грузинских, и хотел бы, ну, как бы, может быть, виртуально ему возразить, когда разговор идет о восстановлении добрососедских отношений. Дело в том, что многие россияне, такие ура-патриоты, они считали, что когда Путин приказал убрать самолеты, что он наказывает Грузию. На самом деле, я напоминаю, что согласно российской конституции, российские граждане имеют право на свободу передвижения. Поэтому, кто здесь был наказан, трудно сказать. Потому что, кроме того, что не летала Аэрзена, это грузинская авиакомпания, кроме этого, не летали и российские авиакомпании. И кроме того, мне кажется, это знаете как, это, так сказать... А мы еще и шьем. То есть я напомню, что есть главный кардинальный вопрос между Россией и Грузией. Оттяпаны две территории. Абсолютно все равно, кто их сейчас признает, не признает. Есть две точки зрения. Российская, что все, и грузинская, что еще не все. Так вот, самолеты к этому не имеют никакого отношения. Они не имеют отношения к понятию добрососедства, потому что, напомню, что слово «добрососедство» состоит из двух частей – «добро» и «соседство», чего мы в отношениях между Россией и Грузией в контексте оттяпывания территорий не наблюдаем. Поэтому давайте не мистифицировать друг друга.
Тот же вопрос Олегу Панфилову. Верили ли вы в возможность возобновления вооруженного конфликта в минувшем году?
Ну, я думаю, что Матвеев тут абсолютно прав. Конфликт вряд ли будет. И не потому, что у российской армии еще достаточно много летающего и ежущего железа, а потому что последствия войны в августе 2008 года для России оказались более ужасными, чем для Грузии. Грузия маленькая страна. Она сжала зубы, сжала кулаки и вытерпела. А вот Россия, к сожалению, столкнулась с тем, с чем она абсолютно не ожидала столкнуться. Это с противостоянием практически всего мира, за исключением острова Науру и Никарагуа. А поэтому для России следующая война, она будет не просто катастрофическая, она будет... наверное, просто окончанием России, как страны, как государства, как некого такого политико-военного образования. Но в Грузии, в которой я живу уже 2 месяца, ощущение войны, к сожалению, до сих пор существует. И понятно, что здесь очень многие люди опасаются того, что Россия, конечно, не пошлет сейчас бомбардировщики, поскольку установлена система ПВО, и вряд ли эти бомбардировщики долетят так далеко и вглубь, как это было в августе 2008 года. Но то, что Россия попытается какие-то проводить провокации, какие-то организовывать акции, которые будут напрягать отношения между Россией и Грузией, это, к сожалению, не все понимают, что это будет. Будет хотя бы потому, чтобы Россия в своих собственных глазах выглядела победителем еще какое-то время, или, по крайней мере, для оправдания того, чтобы ощущать себя правой стороной в отношении тех, вот как Матвей совершенно правильно говорит, оттяпанных территорий Абхазии и Южной Осетии. Понятно, что ни в Абхазии, ни в Южной Осетии ничего не происходит по сравнению с тем, что происходит в Грузии после войны. То есть я напомню, что беженцы из Южной Осетии, грузины, осетины, смешанные семьи, которые бежали от войны на вглубь Грузии, и они все получили жилье, и в Грузии за 2-2,5 месяца построено большое количество домов, и все 35 тысяч беженцев сейчас имеют крышу над головой, чего нет в Южной Осетии. Ну и примерно вот такая же ситуация в Абхазии, и вот сегодня я разговаривал с председателем правительства Абхазии, ну, я имею в виду легитимное правительство, пробилийское, Георгием Барамия, который сказал, что вот еще одна семья бежала из Абхазии вглубь Грузии, то есть в Тбилиси. И речь идет не о мигрелах, не о этнических грузинах, а речь идет об абхазах. Вот. И сегодня, когда я пришел на работу в Первый Кавказский канал, вот, я встретил еще одну семью абхазов, которых пригласили на программу. Вот, и они рассказывали о том, как они бежали из Сухуми. Так что война, которая, ну, так будем говорить, с большой дотяжкой предполагается, или возможно ли она между Россией и Грузией, вряд ли состоится, потому что последствия будут катастрофические.
Сергей Грызунов, профессор МГИМО, сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, бывший министр печати Российской Федерации, призывает к полноценному урегулированию конфликта.
При нормальных обстоятельствах никто бы никогда не обратил на тот факт, что самолет какой-то компании впервые прилетел в Москву. Но так как наша политика построена таким доброжелательным образом по отношению к нашим соседям, в данном случае грузинским, то этот рядовой, казалось бы, факт становится первополосной новостью. Пора кончать вообще с этим идиотизмом абсолютным, преследованием грузин по всякому важному или неважному поводу. Это антигуманно, это недостойно, это неинтеллигентно, это некультурно, то, что мы делаем. Из-за того, что два человека недолюбливают друг друга, должны страдать два братских народа. Это неправильно. Очень жаль, что я поздно узнал о том, что идет первый рейс из Москвы прямой в Тбилиси. Я бы с удовольствием купил бы билет и полетел бы к своим друзьям. Несколько дней назад мой друг, грузин московского разлива Юрий Кабаладзе, летел окольными путями через Киев, где у него стянули кошелек. Вот Юра стал жертвой российско-грузинской войны, к сожалению. Надо кончать эти глупости.
Слушаем вопрос москвича Ивана. Да-да-да. Ну, Иван, будете задавать вопрос? Тогда я задам Матвею Гонопольскому. Вот вы выслушали то, что сказал Сергей Грызунов. Верите ли вы в то, что в скорое полноценное урегулирование конфликта?
Еще раз, здесь ситуация проста до невозможности. Значит, понятно, что, как говорят, значит, там политика, искусство возможного. Понятно, что проблему эту можно разделить как бы на две части. Первое, так сказать, статус-кво, значит, это одно решение. Второе решение. Мы в чем-то идем на уступки, вы во что-то идите на уступки. Но при этом должно быть то, что называется политическая воля. А, к сожалению, наша политика закрыта, мы знаем, как она делается. Поэтому, как журналист, а я журналист, Я выражаю свою поддержку тем усилиям тех людей, которые работают на то, чтобы решить этот вопрос. Но еще раз повторяю. Я много раз об этом говорил в самых разных программах. А история, начиная с Первой мировой войны, вот считайте, с Первой мировой войны, история, всемирная история, она демонстрирует один непреложный факт. В современном мире никто никого не может победить окончательно и поставить на колени, если только не уничтожит физически до последнего человека. Вот эти все героические сказки, которые мы с вами знаем с детства, они воплотились в реальность. Интернет, международные правозащитные организации, ООН, ЮНЕСКО, им нет числа. Понимаете, каждый кого-то защищает. Кроме того, не забывайте, что есть друзья так называемых наших врагов. Вот господин Путин, когда он планировал эту военную операцию, наверное, с господином Медведевым, вот он, я не знаю, вот он понимал, что, например, предположим, Грузия его враг, но у Грузии есть друзья, которые, например, не любят Россию. Вот он понимал, что будет ровно так. Или он представлял это все как-то себе иначе. Так вот, вывод простой. В этой ситуации нужно что-то делать, причем России. Она не должна просто сказать: ребята, забудьте, залейтесь своим вином и подавитесь своим шашлыком. Так не бывает. Но есть у народа историческая память. Я не знаю, что устраивает российское руководство. Если устраивает тысячелетняя холодная война, ну, значит, будет тысячелетняя холодная война. Это вопрос не журналистский, это вопрос политический. Значит, должна быть воля. Ну вот смотрите, вот мы, например, с Японией, да, вот есть проблема островов. Ну, как-то никто не хочет решать эту проблему островов. Ну и как-то вот мы с Японией вот все время выражаем сожаление, но этот вопрос не решаем. Вот, значит, будет еще одна территория, с которой не решен вопрос. Но японцы далеко, а эти рядом. Поэтому либо будет решать Россия этот вопрос, мяч на ее поле, либо Грузия прекрасно проживет без России. И абсолютно правильно, насколько я знаю, встречаясь с Путиным, Саакашвили сказал: вы знаете, что вы говорите практически с предпоследним президентом, который говорит на русском языке. Вот это вот печально. Зачем отталкивать от себя страну? Мне совершенно непонятно. Но и сидеть в окопе и говорить: вот это наше, и мы ничего не будем делать, мне кажется, что это не политическое, не конструктивное, я даже скажу, знаете, таким простым выражением, антироссийская позиция. Вот бывают парадоксы, когда собственное руководство действует против своей страны.
Георгий Хаендрава, бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов, ныне один из лидеров оппозиции, считает восстановление авиарейсов важным обстоятельством.
Важное, потому что, насколько известно, у нас 1 000 000 грузин живут в России. И абсолютно понятно, что для них возможность контакта – это очень важный элемент. Я думаю, что это очень важно, несмотря на то, что существует такое абсолютно смехотворное понятие, как политика, в которое превратили наши власти, российские и грузинские взаимоотношения, существуют людские судьбы, существуют люди, обыкновенные, простые русские и грузины, которые привыкли к дружбе, привыкли к взаимоотношениям, и, естественно, каждый шаг, который будет направлен на то, чтобы эти взаимоотношения были цивилизованными, это приветствуется с обоих сторон, во всяком случае, в умах и в сердцах нормальных людей. Я тоже присоединяюсь к этому, естественно. И дай бог, чтобы все эти контакты восстановились, несмотря на то, что нашим политикам мы бы пожелали больше разума и больше человеколюбия.
Вопрос Олегу Панфилову. Чем вы объясняете ту недальновидность кремлевских политиков, о которых говорил Матвей Гонопольский в их действиях?
Да, ну, я не такой талантливый человек, как Матвей, но я вначале должен сказать, что господин Хаендрава, как всегда, врет. В России живет, ну, чуть больше 300 000 грузин, и поэтому преувеличивать эту цифру совсем не нужно. Грузины – это очень маленькая нация. А что касается взаимоотношений между Россией и Грузией и его будущее, то тут я должен подтвердить многое из того, что говорил Матвей. но я бы сказал даже более образно. Я думаю, что это страны, которые на самом деле живут не на одном континенте, но если все-таки предполагать, что Грузия европейская страна, они живут на разных планетах. Вот есть планета Россия, это такая холодная, огромная, заледеневшая планета. И Грузия, ну, такая малюсенькая, такая очень яркая, очень цветастая, теплая, в пальмах, с побережьем большим морским и так далее. Вот они друг друга совершенно не понимают. Не потому, что они отличаются географически, а потому, что у них очень разная история. У них очень разные традиции, у них очень разная историческая память, и они совершенно друг друга не понимают. Вот я могу сказать, как человек, уже живущий в Грузии 2 месяца, о России вспоминает, ну, иногда. И вот когда Матвей говорил о том, что чем дальше проходит время, тем меньше остается шансов на какой-то вот поиск взаимопонимания, я сегодня зашел в свой магазин, такая торговая сеть «Популя», что-то вроде там «Копеечки» или, может быть, еще какой-то аналогичный в Москве. Вот. И мне продавщица затруднилась сдавать сдачу, и прекрасно зная, что я русский журналист, и обо мне знает вся Грузия, но она не знает русского языка. Она перешла на хороший английский. И мы с ней пообщались на английском языке. Вот. Я должен сказать, что, к сожалению, Россия упускает, ну, не то, что возможность иметь друга. Она упускает иметь просто элементарно соседа. Страна, которая от России не ждет ничего хорошего. И поэтому исчезает русский язык, что совершенно является естественным процессом. Исчезает многое из того, что могло бы связывать Грузию. Я был совершенно недавно, на днях, у могилы Грибоедова. Вот, стоял, смотрел на эту решетку, которая обрамляет эту могилу, вот в этом небольшом гроте, смотрел и думал, что сколько можно еще России сделать глупости для того, чтобы совершенно от себя оторвать Грузию. Вот Грузия живет на другой планете. И нужно посылать сейчас не бомбардировщики, не танки, а те межпланетные корабли, которые бы везли, ну, я не знаю, предложение дружбы.
Спасибо. Напомню, что сегодня в аэропорту Домодедово приземлился самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс Тбилиси-Москва. Возобновление регулярного авиасообщения между Тбилиси и Москвой мы обсуждаем с обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» Матвеем Гонопольским и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Грузия возобновили сегодня прямое авиасообщение. Пока на 3 дня российская сторона дала разрешение грузинской авиакомпании Georgian Airways на чартерные рейсы 8, 9 и 10 января. Нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб не признал себя виновным в попытке совершить 25 декабря теракт на борту самолета, летевшего из Амстердама в Детройт. Абдул-Муталаб предстал в пятницу перед федеральным судом в Детройте. Из Белоруссии в Москву для продолжения переговоров об условиях поставок и транзита нефти направляется делегация во главе с первым вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко. По словам представителя белорусского правительства, переговоры возобновятся 9 января в правительстве России. Суд в Греции снял обвинение в контрабанде с 2 российских моряков, капитана и главного механика сухогруза «Митридат», на котором в среду была конфискована крупная партия сигарет. Президент Украины Виктор Ющенко считает вступление страны в НАТО наилучшей гарантией ее суверенитета и сохранения демократии. Об этом он заявил в интервью нашей радиостанции. Федеральное бюро расследований США арестовало в пятницу в Нью-Йорке 2 человек по обвинению в террористической деятельности. В Анголе неизвестные обстреляли автобус с футболистами национальной сборной другой африканской страны Того. Сообщается, что ранены 6 человек, в том числе 2 футболистов. В Иране участники проправительственной демонстрации обстреляли автомобиль лидера оппозиции Мехди Каруби. Об этом сообщил нашей радиостанции его сын. Политик не пострадал. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возобновление регулярного авиасообщения между Тбилиси и Москвой мы обсуждаем с обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» Матвеем Гонопольским и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Александр Эбанаидзе, писатель, главный редактор журнала «Дружба народов», осознает скромный масштаб достигнутого.
Я не думаю, что это можно считать важным этапом налаживания отношений. Это сам по себе такой симпатичный факт. Все-таки, когда четырехлетняя совершенно уж непонятная блокада была с авиацией и с другими транспортными средствами, мне приходилось самыми окольными разнообразными путями добираться на родину. Хорошо, но чем-то вот значительным, конечно, это было бы натяжкой назвать. Думаю, что надо в этом направлении гораздо решительнее как-то двигаться, потому что отношения, в общем-то, надо налаживать. С другой стороны, вы знаете, мне не хотелось бы, чтобы вот некоторые такого рода шаги, такого рода действия, как авиарейсы чартерные или предполагаемый визит церковных деятелей, патриарха всей Руси, чтобы они, ну, такой, после, так сказать, строгости, играли бы роль пряника такого. Такими приемами очень серьезную ситуацию, которая сложилась, решить не удастся. Надо думать о том, какие здесь делать шаги более значительные, более политически весомые.
Вопрос Матвею Гонопольскому. Сегодня стало известно о срыве трехсторонних переговоров под эгидой Евросоюза. Почему, по-вашему, Кремль не заинтересован в их проведении?
Ну, потому что надо отвечать на вопросы и надо принимать какие-то решения. В этом же проблема. Вот когда господин Эбанаидзе говорит, что там надо решительнее, то есть я подписываюсь под каждым его словом, да? Но только есть вот конкретные вопросы, да, и все упирается вот ровно в то, во что мы говорим все время, да? Вот что делать? Ну, какой здесь мод? То есть сказать, помните, был такой итальянский фильм, который назывался «Следствие закончено, забудьте». То есть что, предлагается ровно это? Потому что когда трехсторонние, двухсторонние, пятисторонние, стасторонние переговоры происходят, и они касаются вооруженного конфликта, они всегда решают типичные вещи. В частности, например, весьма болезненная вещь, которая всегда во всех переговорах, вспомним бывшую Югославию, где это не получилось, да практически абсолютно все абсолютно конфликты, да, это возвращение беженцев. Здесь мы видим повальный поток беженцев. Значит, на переговорах грузинская сторона, например, говорит, ну как-то люди должны туда вернуться. Но что значит возвращение беженцев, предположим, в Южную Осетию? Это значит, что господа южноосетинские лидеры, которые занимаются там пилежом бабла и всем тем, что хорошо известно, и, в общем, чего тут говорить, да, и получить живут, собственно, на субсидиях, и никакого изменения экономического, политического там не происходит еще. Слава богу, что там такое количество вооруженных сил, что нет того, что происходит сейчас в Дагестане. Но кто его знает, что там будет происходить? Потому что мы видим общий процесс, общую тенденцию. Но, возвращаясь к этому вопросу, итак, они уже решили, местные царьки, что это их государство. Но вот как они могут пустить туда большое количество грузинских беженцев? Таким образом, и об этом говорили все, и это правда. Вот кажется, оттяпал территории, их полтора человека признало, и все в порядке. Да нет! Эти территории говорят, мы были вашими верными вассалами, мы проводили вашу политику, мы не обращали внимания на русские паспорта, которые вы раздавали, да? Мы делали то, что вы хотели, господин Путин. Ну а теперь, ребята, кормите нас. Теперь мы висим на вашем бюджете. Я задаю простой вопрос. Кто-то из слушающих эту передачу представляет себе, что когда-то на территории, например, Южной Осетии, в который не сыпется с неба, это не Абхазия, из которой там теоретически можно сделать туристский рай, что эта территория будет что-то, а, производить, жить по закону и не быть вечной пиявкой российского бюджета. Да никогда! Просто люди предпочитают об этом не думать. А в российском бюджете уже предусмотрена очередная сумма для того, чтобы сделать... Это такой кадыровский вариант. Парень, мы тебе платим бабло, а ты там обеспечиваешь стабильность. Только проблема в том, она носит политический характер. Это самое главное, о чем надо сказать. Мы видим, что никакая вертикаль власти не позволяет устроить порядок. Вот мы видим, что сейчас происходит в Ингушетии, мы видим, что происходит в Дагестане, мы читаем последнее заявление Медведева о том, что мечом и там, копьем и каленым железом, но это все слова. Значит, получается, что изменился политический язык, политическое мышление, что должны быть совершенно другие подходы. Практика показывает тот же здоровый взгляд, не, как сказать, вот не замыленный взгляд, который можно бросить на... ту же Ингушетию, на тот же, особенно Дагестан, показывает. Вот наводни войсками, сколько угодно запусти войск, сколько угодно и показывай по телевизору, какие даются указания, все равно начинается странный процесс брожения внутри, потому что нет естественной демократической регуляции этой территории. Так вот, то, что происходит сейчас в Южной Осетии, особенно подчеркиваю, это будет вечная гиря, это будет чемодан без ручки на российском бюджете. Там не будет никакого производства, там не будет никакой жизни, там будут жить одни старики. В общем, абсолютно понятно, что это гиря, которая висит на России. Но Россия категорически не собирается эту гирю оставлять.
Вопрос Олегу Панфилову. Как долго, по-вашему, Россия и Южная Осетия смогут оттягивать начало трехсторонних переговоров под эгидой Евросоюза?
О, я думаю, что дело даже не в переговорах. Я вот только сегодня разговаривал с молодой женщиной, которая родом из Южной Осетии, она осетинка, и которая мне рассказывала о том, как она встречалась со своими земляками и родственниками не в Грузии, не в Южной Осетии, в Европе. И рассказывала о том, как ее земляки, ее родственники рассказывали о том, что на самом деле сейчас в Южной Осетии происходит событие, которое очень трудно объяснить, если помнить вот эти политические лозунги Кремля или обещание там построить что-то такое, какое-то новое государство. На самом деле молодежь оттуда уезжает, и из Южной Осетии создается огромная российская военная база. Сколько она будет существовать и как она будет существовать? Ну, в Грузии на сей счет шутят, говорят, что нужно вдоль административной границы с Южной Осетией построить несколько Макдональдсов, вот, и тогда количество дезертиров увеличится в несколько раз. Я думаю, что сейчас, наверное, те российские пограничники, которые стоят вдоль этой административной границы, они не столько сторожат границу от проникновения грузин на территорию Южной Осетии, сколько от того, чтобы не бежали российские солдаты вглубь Грузии для того, чтобы посетить хотя бы Макдональдс. Я думаю, что регулирование этой ситуации зависит не от международных организаций, а зависит от того, что будет происходить в будущем. Я думаю, что во многом эта ситуация зависит от того, как будет развиваться Грузия. И это вот мои впечатления от разговора с теми абхазами, с которыми я сегодня общался, и которые говорили о том, что они себе не представляли Грузию такой, какой они увидели. Потому что в Абхазии, где я был полтора года назад, в мае 2008-го, и видел, что такое абхазское телевидение, где с утра до вечера показывали хронику войны 93-го года, и кроме слов «Грузия – фашистское государство, и мы победили в Отечественной войне в Грузии», больше ничего не говорят. То есть люди, которые оказываются на территории Грузии из Абхазии, они видят совершенно другую картину, чем им это представляет абхазская пропаганда. И чем больше будет развиваться Грузия, тем больше будет взглядов из Абхазии, Южной Осетии на Грузию. Я думаю, что на самом деле у России очень плохие перспективы. Я думаю, что если не будет никаких серьезных военных конфликтов, столкновений, и Грузия будет развиваться так, как она развивается сейчас, количество этих взглядов из Абхазии, Южной Осетии на Грузию будет увеличиваться. Я не знаю, во что это может превратиться, но, по крайней мере, какое-то количество абхазов и осетин будут смотреть на Грузию уже иначе, как им предлагает эта российская пропаганда.
Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам Содружества независимых государств, не склонен преувеличивать значение сегодняшних событий.
Этот самолет из Грузии, конечно, не Spirit of St. Louis, это не Линдберг, который прилетел через Атлантический океан и обессмертил свое имя. Это на самом деле введение в какое-то более-менее сносное русло авиарейсов, если я правильно понимаю, между Россией и Грузией. Шаг нормализации отношений. На самом деле, конечно, за этим не следует какого-то кардинального изменения этих отношений. Наши отношения могут быть более-менее нормальными, к этому стоит стремиться, но я убежден, что в ближайшей перспективе они вряд ли будут дружественными. Я имею в виду, конечно, межгосударственные отношения. Потому что все определяет расхождение в вопросе об Абхазии и Южной Осетии. Мы не собираемся брать назад свое слово и не должны этого делать. А Грузия продолжает добиваться возвращения Абхазии и Южной Осетии, то есть решения заведомо нерешаемого для себя вопроса. Так что не надо переоценивать сегодняшнее событие. Мне кажется, что оно получило такую широкую огласку и известность по той причине, что в это время вообще никаких событий не происходит, кроме праздника. Вот так это, к этому и стоит относиться.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ивана. Нет, никак не выходит у нас. Тогда вопрос Матвею Гонопольскому. Вот говорил сейчас Константин Затулин. Вы как оцениваете его иронический взгляд на вот это возобновление регулярного авиасообщения между Тбилиси и Москвой?
Ну, вы знаете, я не заметил его иронического взгляда, просто потому что у меня ироническое отношение к самому господину Затулину. Это величайшая ирония в такой российской политике, когда человек... Напомните мне, пожалуйста, как его должность, кто он у нас?
Первый замглавы Думского комитета по делам СНГ.
Вот, значит, у нас СНГ занимается человек, который люто ненавидит наших соседей. Я вам продемонстрирую, как он это делает. Вот помните фразу, которую он сейчас говорил? И он сказал, запятая, а Грузия требует возврата территорий. Удивительно, как из него не выскочило слово, Грузия имеет наглость требовать. Вот понимаете, вот именно потому, что это типичный кремлевец, и потому что этот человек сидит на должности и курирует СНГ, разнося ненависть к СНГ. Понимаете? Вот ровно поэтому у нас такие взаимоотношения. Это типичная абсолютно психология, понимаете? Когда Кремль считает, я уже не знаю, я говорю Кремль, потому что я не знаю там разделения на жанры, да это неинтересно, кто за, кто против, в каких кабинетах они договариваются, под какой кофе или чай. Просто мы забрали, ребята, и это теперь наше. Ну, так можно играть только в одни ворота. Поэтому слово «добрососедство» и слово «пока они не прекратят требовать назад свое», мы с ними разговаривать не будем. А тем не менее, я хочу сказать, что... Об этом у нас сказали чуть-чуть, потому что это же вот кровавый режим Саакашвили это предложил. А вы знаете, что Саакашвили огласил в парламенте общие принципы акта экономической свободы. То есть я не буду сейчас рекламировать господина Саакашвили, я просто скажу самое главное, о чем писали все, что Саакашвили предложил главные достижения страны в области либерализации политики и экономики внести в Конституцию для того, чтобы никто и никогда любое следующее правительство, любой следующий президент не мог повернуть страну обратно. Вот мне кажется, что это требует какого-то некоторого внимания в России, может быть, даже обсуждения, даже, не дай бог, на Первом канале телевидения, понимаете, как-то надо это обсудить, это как-то впереди, даже в Европе такого нет, понимаете, в мире такого нет, чтобы государство законодательно закрепило в Конституции изменения в сторону рынка и в сторону демократии. Ничего подобного. У нас, вот господа Затулины объясняют, попросишь назад свое, получишь по сусалам. Вот так и будем жить.
Вопрос Олегу Панфилову, вот то, о чем сказал Матвей, разве была какая-то угроза необратимости рыночных реформ в Грузии? Почему такая необходимость возникла?
По поводу акта экономической свободы, да нет, я думаю, что это только укрепление своих позиций. Но нельзя забывать о том, что в Грузии, несмотря на некоторое количество молодых реформаторов, я их называю кризисными менеджерами, те молодые ребята, которые закончили западные университеты, которые вытащили Грузию из экономической катастрофы, они, конечно, будут делать то, что они делают. Они продвигают эти реформы, они изменяют налоговое законодательство, они каким-то образом все-таки меняют Грузию, экономику Грузии в лучшую сторону. Но Матвей абсолютно прав. Они это делают для того, чтобы никто не мог вернуть Грузию в Советский Союз. И, конечно, когда мы говорили об отношениях между Россией и Грузией, мы с Матвеем не сказали самое главное. Самая главная боязнь Кремля в том, что они теряют с каждым месяцем, с каждым годом, нет, я бы сказал, все-таки с каждым днем они теряют возможность вернуть Грузию в Советский Союз. То есть вернуть в те самые взаимоотношения, которые сейчас существуют между Кремлем и Душанбе, между Кремлем и Алматой, между Кремлем и Бишкеком, чтобы вот стояли, боялись, дрожали и говорили, да, товарищ Медведев, да, товарищ Путин, вот мы готовы сделать все, что вы хотите. Белич сказал, нет, у нас есть своя история, у нас есть своя культура, у нас есть свои традиции, у нас есть свой взгляд на развитие нашей страны, и поэтому мы будем жить так, как мы хотим. Мы хотим с вами дружить, мы хотим быть добрыми соседями, но мы будем развиваться так, как мы развиваемся. И, знаете, я это вижу своими глазами, когда я приехал в Батуми пару недель назад и увидел сияющий город, такой город, который вряд ли найдешь в России, даже тот наш незабвенный Сочи, на которую сейчас кладутся большие деньги, или, как говорит Матвей, бабки. Тбилиси был сейчас рассвечен так, как ни один российский город. То есть делает все для того, чтобы показать Грузию. Это другая страна. Она живет совершенно по другим принципам. И Грузия – это страна, у которой уже есть взгляд на свое будущее. И поэтому на севере, где есть огромная страна, и у которой нет, к сожалению, взгляда на ее будущее, мы пока не можем понять, что они хотят от нас. Поэтому вот никаких взаимоотношений, в общем-то, и не будет.
Политолог Сосоц Искаришвили, президент Клуба независимых экспертов Грузии, ожидает дальнейшего развития двусторонних отношений.
Это обязательный, но далеко не достаточный по величине шаг, который должен быть направлен на улучшение отношений между двумя странами. Но переоценивать этот шаг тоже не стоит, потому что население Грузии привыкло к тому времени, когда в день минимум 5 рейсов из Тбилиси летало в Москву, и билетов нельзя было достать. Так что один чартерный рейс, каким бы он ни был желанным, не может привести весну в эту полярную ночь в отношениях России с Грузией. Это может быть только началом, и оценивать его будем тогда, когда это окажется основой других шагов в правильном направлении. Если мы незамедлительно будем стараться найти какие-то политические выгоды из этого факта, то я думаю, что мы потеряем вообще его из памяти.
Вопрос Матвею Гонопольскому. Вот не могу не спросить про Кутаисский мемориал. Недавно премьер-министр Путин пообещал дать по носу нашим соседям и восстановить его в Парке Победы. Как в Грузии и как вы лично к этому относитесь?
Ну, вы знаете, конечно, это малоприятная история. Я не ищу сейчас в ней виноватых, потому что я долго размышлял по этому поводу. Безусловно, это неприятно, когда взрывается памятник. И ошибка в данном случае грузинских властей только в одном. С памятником, даже разграбленным, даже там вы знаете, наверное, что он был в ужасном состоянии за время, там пока еще был Шеварнадзе и так далее, за все эти года бедности и ужасных всяких обстоятельств, там разокрали все, там украли фигуры, облицовки и так далее. Кроме того, он был сделан из бетона, поэтому, ну, так сказать, решили взрывать. Бездарно это, бездарно. Вторая история. С памятником принято прощаться, потому что это... память, это символ памяти. Поэтому, конечно, не забор и взрыв, которым, к несчастью, там убило, да, а почетный караул, какие-то выстрелы этих солдат, которые там должны... Вот, наверное, это должно было быть так. Но есть и другая сторона этого дела. Значит, вы знаете, там, не знаю, Панфилов поправит меня, там арестовали то ли 10, то ли 20 человек. Значит, Саакашвили быстро прилетел откуда-то, он там где-то был, значит, прореагировал. Не повернул самолет, а, значит, вернулся, да? Дальше. Но есть тут и Россия. Любой шаг, любое, что делает Грузия, нужно обязательно подменить одно другим. Вот есть два русских слова замечательных. Это же было в Эстонии, помните, с памятником солдату. Есть слово «снести», а есть слово «перенести». Так вот, когда произносится слово «перенести», возникает глухота абсолютно полная, и пишется слово «снести». И то, что грузинское руководство заявило, что, конечно же, нет никакого там презрения или какого-то там какой-то недооценки роли, которую сыграли солдаты Великой Отечественной войны, 300 тысяч. Если я не ошибаюсь, может, Панфилов меня поправит, 300 тысяч грузин погибло во время Великой Отечественной войны. Слушайте, фильм «Отец солдата» – это про кого? Понимаете? Но политика ведет вперед. Поэтому, ага, мы щелкнем его по носу, поскольку они сносят памятник. О том, что там будет парламентский центр, о том, что вот эта жуткая громадина, она не должна стоять в центре города. Что у нас стоит в центре города? Дзержинского хотят поставить, даже поставить Дзержинского не могут. Слава Богу, пока соображают, что не надо его ставить. Понимаете? Поэтому у них ошибка, у нас пропаганда, и вот так все время. Понимаете? Поэтому, конечно, славно мы все готовимся к 65-летию Победы.
Тот же вопрос коллегу Панфилову. Как, по-вашему, чем объясняется стремление Кремля установить Кутаисский мемориал на Поклонной горе?
Да глупостью, конечно. Потому что, я вас уверяю, но после той трагедии, а было по телевидению было показано вот эта случайная съемка мобильным телефоном, человек, который стоял вот рядом с этой женщиной и девочкой, и когда вылетел валун после взрыва и убил эту женщину и девочку, это совершенно глупая случайность. Это было 287 метров от места взрыва. Я думаю, что тут, скорее всего, виноваты те строители, которые вместо щебенки положили огромный валун, а щебенку, наверное, продали. Так вот, после всего этого, прошло, наверное, дня два. На Гайдере тот самый бывший премьер-министр, который так полюбил часто летать в Москву и встречаться с Путиным, он привел там команду из 50 человек в Кутаиси. Они пошли вначале в дом, там, где жили убитые женщины и девочка. Соседи их выгнали оттуда буквально пинками. Вот. Потом, когда они решили сделать вторую акцию уже на месте взрыва этого мемориала, собрали жители и тоже их выгнали. Но там были очень грубые слова, я стесняюсь их перевести и повторить в эфире. И на этом все закончилось. И в Грузии уже никто ничего не вспоминает, потому что все прекрасно знали,
что этот монумент был давно разграблен. Вокруг него последние 15 лет гуляли исключительно коровы, бараны и всякая домашний скот, который пасся. И это уже давно не был мемориал. Это давно уже не было местом памяти погибших и так далее, и так далее. В Грузии есть другое отношение к погибшим. В парке Ваке стоял великолепный монумент. 8 фигур братьев, это такой символизм, фигуры, одетые в средневековые доспехи. Это был памятник погибшим во Второй мировой войне, но на самом деле это памятник погибшим всем грузинам за все войны, за всю историю Грузии. Этот монумент перевезли в Горе, потому что в парке Ваке это было, ну, он терялся, это вот слишком маленькое место. Так вот, в Горе он стоит сейчас на великолепном месте, на широком пространстве и выглядит совершенно по-другому. Это почитаемый памятник. И в Грузии прекрасно помнят о том, сколько погибло людей во время Второй мировой войны. И поэтому истерия, которая была инициирована Кремлем, ну, это вот грузины отнеслись к ней как к той же самой глупости, которая периодически исходит из Москвы, как глупость с летчиком Рустеле, или там этим пастухом, который был политически благонадежным для Кремля, или какими-то другими глупостями. Эту историю уже забыли, я вас уверяю.
Вопрос Матвея Гонопольского. Верите ли вы, и ваши дети вскоре смогут летать регулярными рейсами Тбилиси-Москва, Москва-Тбилиси?
Не знаю. Я не знаю. Скажу только одно. Вот ваш вопрос показателен. Потому что когда полеты самолетов становятся политическим фактором, а не фактором логистики, простой перевозки людей, это значит, мы живем в ненормальной стране. Я не говорю в ненормальных странах, потому что инициатор запрета полетов – Российская Федерация.
Огромное спасибо. Напомню, что возобновление регулярного авиасообщения между Тбилиси и Москвой мы обсуждали с обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» Матвеем Гонопольским и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Екатерина Высоцкая.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.